Когда умолкнут все песни, которых я не знаю, в терпком воздухе крикнет последний мой бумажный пароход. Goodbye, Америка.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже во второй раз Дмитрий Михеев, общественный деятель, публицист, писатель, физик, реэмигрант, человек, который 20 лет проработал в Соединенных Штатах, работал в Гудзоновском институте, общался со многими интересными людьми, представителями американского истеблишмента. И сегодняшний наш разговор продолжает ту беседу, которую мы уже представляли вниманию широкой публики, и будет в большей степени, конечно, посвящен 80-м и 90-м годам, потому что Дмитрий Федорович прожил в Америке 20 лет. Добрый день, Дмитрий Федорович.
Добрый день.
В прошлый раз мы закончили наш разговор освобождением из лагеря, где вы находились с другими политическими заключенными. Расскажите, как все происходило и как произошла эмиграция, как произошел отъезд в Соединенные Штаты. Вы этого очень хотели, и это было тяжело, сложно или достаточно легко? Как вы уезжали?
После освобождения я приехал в Киев, где жили мои родители, и попытался устроиться в научно-исследовательские центры, там, в университет и так далее. И везде мне, так сказать, вначале встречали меня, ах, Московский университет, ах, кандидат наук там, и так далее. А потом через два дня мне говорили, что места у нас нету. Я так попробовал 2-3 места и понял, что мне в науку путь закрыт. И тогда я пришел на ближайший завод нестандартного электрооборудования, и меня с трудом, но взяли слесарем 3-го разряда. Так что я понял, что у меня, так сказать, вот это клеймо политзаключенного там и так далее, оно мне закрывает всю дорогу, и что мне в Советском Союзе, так сказать, не дадут нормально жить и работать. И поэтому я вскоре после этого освобождения, месяца через два, написал Брежневу письмо, очень вежливо. Сказал, что вот пребывание в лагере 6 лет не изменили мое отношение к советской власти. Вот мы с вами расходимся принципиально, и поэтому было бы разумно, чтобы мне просто разрешили уехать из страны. Ну, на это ответа не было, я там написал еще одно письмо, потом меня пригласили в Авирск, а куда вы едете, к кому вы едете, что такое, почему? Я говорю, это не ваша забота. Ну, у нас же есть процедуры. Короче говоря, не выпускали. И потом уже через какое-то время мне сказали, что они так вот тут русских, я же русский, никакой не еврей, хотя еврейская эмиграция уже, так сказать, приняла большой размах, большое количество людей уезжало. Вот вы должны под эту подстроиться, под эту миграцию. И мои друзья, там, диссиденты, инакомыслящие в Киеве, они нашли еврейку, кстати, молодую, симпатичную, и сказали, вот вы вместе, вот вам будет проще. Мы женились, но я считал это фиктивным браком, и она тоже, ей нужна была какая-то опора. И сразу же пришли там целая куча писем каких-то моих родственников, там, понимаете, вдруг обнаружились в Израиле. И таким образом я вот эмигрировал под вот эту вот еврейскую сурдинку, так сказать, еврейской эмиграции.
Вы знаете, на эту тему я вот стихи Валерия Стельмаха, моего друга, хотел просто процитировать. Это короткое такое трехстишие. «За евреев заступятся Штаты, за немцев ФРГ, а за русских кому заступиться?» Это да. Вот в 70-е годы было написано такое саркастическое.
Да, была такая International Rescue Committee, Международный комитет защиты прав политзаключенных. Вот они меня взяли под свою опеку, помогали там немножко. Мы приехали в Вену, потом в Париж. Я там выступал с Amnesty International, тоже рассказывал про эти советские лагеря. Вот, и потом, значит, поехали не в Израиль, конечно, мы с Нелли, а поехали в Соединенные Штаты. И поскольку я не был такой разрекламированной личностью, понимаете, как все наши великие правозащитники, то мне предложили работу ночного сторожа на пивном заводе.
То есть в университет читать лекции, да, как аксенова не позвали.
Да, да, вот читать лекции там хотя бы по физике, по математике, заниматься исследовательской деятельностью, ничего этого не предложили.
Хотя английский знали язык неплохо.
Я хорошо знал английский язык. И я даже написал, статью, вот там, будучи сторожем на пивном заводе, я, к счастью, не увлекался пивом, написал целый ряд статей, эссе там и так далее. Меня заметили в свободное время, вот сидя в этом пивном складе, я написал целую серию там эссе, рассказов там и так далее, и публиковал в «Новом русском слове», самая большая эмигрантская газета, который возглавлял, кстати,
Стругацкий, да, тогда был или еще?
Нет, нет, редактором был Седых. Человек,
ну, известный весьма писатель.
Да, 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 который, кстати, печатал там еще и Бунина, там, и таких людей. И вот, когда я ему принес первый эссе, он прочитал, он мне сказал удивительную вещь. Говорит, молодой человек, все, что вы напишете, я опубликую. Понимаете, настолько его поразило, так сказать, видимо, содержание, язык, стиль там, и
талант.
Так далее. Ну, не буду нескромно говорить.
Прежде чем вот о своей судьбе, скажите, это важно, что из себя вот бытовая сторона жизни представляла, что вас поразило, полки, может быть, заполненные, отношения между людьми. Вы же все-таки начали общаться, как-то врастать в американскую
жизнь. Вы знаете,
жизнь.
Когда мы приземлились в Вену, я просто попал, это май 79-го года, я просто попал в рай. Это солнечная, красивая Вена, люди ходят по улицам, улыбаются, играют, музыканты играют. Играет на улицах. Но это просто было... Вот. Ну, а дальше началась вот эта суровая действительность. Жить на это пособие, которое мне давал АРС, вот этот комитет, это было, знаете, там питаться курицей, там очень-очень-очень скудно.
И быстро худеть.
Мне дальше тогда и худеть некуда было. Я был тонким и звонким. Ну, вот когда я работал сторожем на пивном заводе, у меня было время, я написал там целый ряд статей, одна из них «Развалится ли Советский Союз?», потому что когда я уезжал в 79-м году, я видел, что там совершенно пустые полки, там еда, даже в Киеве, который лучше снабжался, может быть, чем большинство городов, почти как Москва.
Ну, сельскохозяйственный все-таки регион.
Да, собственного производства, там сельскохозяйственной продукции все-таки. Москва больше снабжалась и с заграничными какими-то, венгерскими, болгарскими там и прочее. А Киев снабжался местной, и поэтому там было хорошее снабжение. И то там невозможно было купить там мясо, там масло там, и так далее. Так что было совершенно очевидно, что вот советская система экономическая, она себя исчерпала. На эту тему я могу многое сказать, но самое главное скажу, что вот эта главная идея контролировать все производство, и в частности продукцию, сельскохозяйственной, концентрировать ее, а потом распределять по своему усмотрению по всей стране, это порочная идея, которая неизбежно ведет к этим дефицитам, там, недостаткам продуктов и так далее. Где-то гниют там эти миллионы тонн зерна, а правительство закупает его в Канаде или в Австралии.
Ну, к сожалению, мы сегодня видим вот это избыточное стремление все контролировать, цифровизация, как говорится, шаг не ступи, обязательно тебя должны проконтролировать. Надо в экономику вкладываться, в производящие, а не в контроль. Ну, это так, реплика, не относящаяся к делу. Давайте все-таки вернемся к вашему американскому периоду. Так вы мне не ответили. Америка-то вот чем вас зацепила, поразила? Вы про Вену сказали, про Америку нет.
Про Америку, конечно, меня поразило то, что, ну, свобода. Понимаете, действительно, вот я ощущал, что и вот что я напишу, я имею право все это сказать, говорить, я могу селиться, где я хочу, жить, где я хочу, работать по своему выбору и так далее. Это после Советского Союза.
То есть не полки в магазинах, да?
Ну, к этому я уже, так сказать, немножко привык, еще в Вене, так сказать, и потом в Париже.
Потом, вот. Чтобы по магазинам ходить, там надо было деньги иметь деньги,
надо было.
А денег,
да, денег,
наверное,
у меня
все-таки
не было. Да, я покупал в основном простые, так сказать, базовые продукты. Но самое главное вот что, что все, что я писал, думал, искренне верил, я публиковал, оно расходилось по вот этой российской эмиграции. И я, так сказать, завоевал определенное место там, понимаете?
Нишу некую.
Нишу, да. Вот меня читали. И в один прекрасный день мне звонит Людмила Алексеева и говорит: «Дмитрий, а мы были коротко так знакомы по Москве, я один раз у нее был дома даже».
Это глава хельсинской, московской хельсинской,
да,
группы.
Да, но я не входил во все эти группы там и так далее. Просто как бывший политзаключенный, она там немножко помогла, там мне 200 рублей на штаны дали, там я ей починил утюг. Короче, она меня знала шапочно, и она мне позвонила и сказала: «Дмитрий, вот как вы насчет того, чтобы на «Голос Америки» поступить? Мы читаем ваши статьи, так сказать, вы хорошо пишете, там и так далее». Ну, для меня это было просто счастье, понимаете? Я сказал: «Да, конечно, конечно».
То есть из Москвы вам оказали протекцию человека, который жил в Нью-Йорке в тот момент?
В то время я жил в Нью-Йорке, да, и меня пригласили... Быстренько обучили меня. Ну, английский я прекрасно знал, поэтому как переводчик это было не проблема. Надо было научиться говорить по радио, понимаете, определенные тональность, определенная дикция там и так далее.
Там, ну, еще люди работали с корнями, скажем, там старой России,
да,
которые,
да,
говорили, ну, в определенном ключе. Сейчас,
да,
так не говорят.
Да, они говорили вот как-то более обстоятельно.
Как актеры МХАТа.
Не тарахтели, понимаете, как вот эта эмиграция. И в этом отношении я им больше подходил, потому что я как-то по своей натуре там вот еще в Париже и потом в Нью-Йорке, я был больше связан и общался вот со старой русской миграцией, вернее, детьми в той белой миграции, и с аристократами там был знаком близко и так далее. Вот куда вот эта вот еврейская миграция не имела доступа, а я как-то как раз именно с ними сошелся, вот с этой аристократической
русской. А что она из себя представляла, и что это были за роды, что это были люди? Они добились успеха, вот, живя в США?
Понимаете, это было...
Или не все?
Это были уже дети тех... которых вы... Вот Щербатова там вообще ребенком вывезли, князя Щербатова. Там Волконские, там эти Голицыны, например, Чевчевадзе. Это все старинные такие русские дворянские фамилии. Но я уже их тех не застал. Я застал их детей. Но они настолько были русскими, они настолько любили Россию, понимаете? Они гордились военными успехами. Они говорили, что да, конечно, это Советский Союз, красный флаг и так далее. Но все-таки это русский солдат водрузил знамя над Рейхстагом, понимаете? Вот это их отличалось, такая глубинная любовь именно к России, вот такой исторической России, понимаете?
С кем-то вы подружились более близко, чем,
да,
просто шапочное,
да,
знакомство?
Да, мы хорошо, я хорошо был знаком с Голицыными, с Волконским. потом с этим Чевчевадзе. Вот эти все праздники, Новый год там и прочие, вот мы встречали. Чевчевадзе прекрасно играл, а я неплохо пел. И когда я пел им эти русские все романсы, там однозвучно звенит колокольчик, они там все таяли, понимаете, они таяли. Их это сердце просто там разрывалось. Поэтому я как-то вписался в эту среду, понимаете.
И некоторые работали в СМИ.
А нет, они уже были настоящими американцами, там получили американское образование. Я говорю, это были дети тех, понимаете, белой миграции. Они работали на хороших должностях, они были русские и американцы одновременно. Ну, где-то внутри, конечно, очень-очень русские. А потом, например, устраивали так называемый «nobility бал», который русская эмиграция, вот эта белая эмиграция, еще с каких-то 40-х годах начала организовывать регулярно такой бал, и они там все одевались со всеми наградами там своих предков там и так далее. Понимаете, вот этот русский дворянский бал в Нью-Йорке пользовался очень большим успехом.
Вы там бывали?
И да, я бывал там пару раз, и вот другая атмосфера совершенно, понимаете, это была не вот эта вот эмиграция, третья волна. И не вторая, кстати, которая после войны, так сказать, осела, вот эти многие власовцы.
Дипийцы, так называемые.
Да, вот эти солдаты, там, бывшие власовцы там, и так далее, малообразованные такие, знаете, рабоче-крестьянские, ну вот перекинувшиеся. Вот поэтому она очень отличалась, и она очень импонировала мне, а они, так сказать, видимо, приняли меня как-то. Потому что вот я по своей вот этой политической философии, я все-таки принадлежал вот к той эмиграции, понимаете, вот белой.
Ну, 80-е годы, все мы слушали, конечно, вот эти станции, «Свобода», «Свободная Европа», «Голос Америки», в основном верили, потому что там говорится, не понимая, что это все-таки это пропаганда такая красиво подаваемая. Что за среда была вокруг и что за передачи у вас были?
Вы знаете, там система была такая, что вот мы работали на втором этаже здания, а над нами как раз на третьем этаже работал английский отдел. Они писали эти самые статьи там какие-то и спускали к нам на второй этаж. Мы их переводили и озвучивали. И это, конечно, была очень глупая довольно роль, так сказать, в особенности вот для меня, так сказать, человека творческого, переводить и озвучивать, понимаете?
Тем более в этих статьях, наверное, было много...
И глупостей всяких было. Да. Глупостей. Например, путали там ракеты и боеголовки. Там, понимаете, такая не очень грамотная публика. И я, опять же, там завоевывал свою нишу. Я там больше говорил о технологической революции, там, о новых технологиях, достижениях там, и так далее. Мне позволяли там делать несколько передач. И одновременно я продолжал писать серьезные статьи и психологические, и научно-технические темы, и публиковать в американских журналах. То есть я, как всегда, занимался своей вот этой работой, понимаете, рутинной, но иногда не столько рутинной, более-менее творческой.
Но когда... карьера сторожа уже закончилась.
Да, карьера, и даже карьера вот такого, знаете, переводчика и, так сказать, диктора, она тоже меня не устраивала. Это государственное предприятие. В основном, так сказать, люди переводят и озвучивают. А мне хотелось что-то новое, интересное, понимаете. Мне время от времени позволяло. Там была Карлсон такая наша, Наталья, она ценила меня за это. Потому что перевод для меня это не был проблемой. Я очень быстро переводил. Но одновременно я писал статьи на серьезные темы, например, о различиях ментальности советской и, вот, скажем, американской. Вот эта тема у меня, она до сих пор проходит, и я много о ней написал. И получалось так, что все свободное время я занимался такими работами. Даже когда пиво охранял, я писал, понимаете, точно так же это. Напишу быстро, там, переведу.
То есть основная работа не являлась основной?
Да, конечно. Она просто давала мне стабильный такой заработок, 24 тысячи в год, небольшой, но такой надежный. Потом там светило государственная пенсия. Но это была государственная служба, такая рутинная, знаете, очень интересная. Но те статьи и работы, которые я писал, они публиковались в американских, английских журналах. И вдруг в один прекрасный день меня приглашает такая правая организация Jamestown Foundation. они приглашают меня на встречу и говорят: а вы не могли бы вот сказать, как Советский Союз, советское правительство относится к вот этой стратегической оборонной инициативе президента Рейгана?
Это модная тема была, да? Все
вот
писали
это,
об этом.
В 83-м году он выступил и сказал, что мы вот построим вокруг Америки такой купол, который будет защищать нас от
«Звездные войны» как раз начинались.
Вот
и
то, что назвали
фильмы там, сериалы снимались на эту тему.
Да. И вот, мол, чего это они так всполошились? Это, мол, оборонная эта самая инициатива, там она направлена на то, чтобы не было там случайного, это самое, в частности, чтобы стал невозможный превентивный ядерный уничтожающий удар. Потому что никакой обороны нет. Я написал книгу, в которой сказал, что уже современные технические свойства, компьютеры и тому прочее, позволяют сбивать эти ракеты, хотя они движутся в несколько раз быстрее, чем пуля. Но, тем не менее, современные средства позволяют сбивать эти ракеты и разными способами, лазерами, перехватчиками там, и так далее. И я говорю, что и это хорошо, и это нужно. Потому что, это в этой книжке я написал, потому что иначе вот эта идиотская стратегия гарантированного взаимного уничтожения, МЭД, хорошо переводится, сумасшедшая стратегия, она действительно сумасшедшая. Уже мы накопили столько ядерного оружия, что можно уничтожить весь мир там 20 раз.
Такой вопрос. Эта книга на английском вышла маленьким тиражом или для служебного пользования, для кого она предназначалась?
Да.
У вас был соавтор, да?
Нет, я писал по-английски, но у меня был хороший редактор, и он мне редактировал, я одновременно свой английский улучшал. Получилось так, что они хотели, чтобы еще один физик был, чтобы мы вдвоем написали эту книгу. Но он побоялся, ушел, а я с такой наглостью сказал, что я ее сам напишу.
С молодой наглостью.
Да, с молодой дерзостью. Я сказал, что ну ладно, я сам напишу. Я написал эту книгу, и она получила удивительный резонанс. Она была, конечно, малым тиражом для служебного пользования. Ну, не для служебного пользования, но ограниченным очень тиражом. Расходилась по, так сказать, каким-то центрам принятия решения, видимо. И там, в частности, у меня появился большой поклонник и, так сказать, даже друг. Это был генерал Грэм, который был советником президента Рейгана. И он как раз убедил Рейгана, что вот создание такого купола возможно. И он меня, так сказать, взял надо мной опекунство, мы подружились, ездили по стране, выступали и говорили, что для стабильности всего мира надо не наращивать и еще дальше, еще больше этот ядерный арсенал с обеих сторон, а делать защитную систему, тогда уже будет невозможно, не случайная какая-то там ракета или несколько там залетит, не превентивное нападение на другую страну, потому что невозможно рассчитать, что можно поразить, что можно не поразить и так далее.
И вскоре вы оказались уже не на радио, а в Гудзоновском институте. Что-то
и вот тогда происходит чудо, буквально в смысле чудо. Мне в один прекрасный день звонит из Белого дома советник президента Рейгана по науке Джей Киворс и говорит: Дмитрий, как насчет того, чтобы работать в Гудзоновском институте?
Эмигранты туда вообще попадали? Вот,
да нет, никогда никто в жизни не попадал.
Только американцы?
Да, конечно. Я, конечно, там одурел от такого предложения стать научным сотрудником такого престижного мозгового треста, как они назывались.
Они аналитические записки, я так понимаю, писали для руководства,
да,
для истеблишмента.
Да, да, я расскажу, да. И я сказал,
то есть это аналог РИСИ, вот Российский институт стратегических исследований, который вот Леонид Петрович Решетников возглавлял, он к нам приходил.
Вот сейчас уже в России тоже вот какое-то время уже существуют такие вот мозговые тресты, так сказать. Что они делают? Они анализируют ситуацию. Ну, в моем случае это было вот развитие событий в России. Там же начиналась вот эта перестройка. Это уже, так сказать, шла эта гласность, перестройка, Горбачев, тут, понимаете.
Это вторая половина 80-х, да?
Да, да. В 88-м году это случилось. Они меня пригласили в этот институт. Я, конечно, был счастлив, потому что это аналитическая работа. Я буду заниматься Россией, которую я люблю, за которую переживаю, на события, в которые я смотрю.
Я вас перебью. А источники это были открыты исключительно? Или вы имели доступ к каким-то закрытым?
Нет,
вещам?
К закрытым этим источникам я доступа не имел. Я читал массу, выписывал, институт для меня выписывал массу материалов российских. Я их читал.
Перестроечную прессу.
Да-да-да, я ее читал, анализировал и говорил, что вот события развиваются так и так, что Горбачев, так сказать, своей этой политикой двойственной, он, так сказать, только расшатал, привел в движение, не управляет процессом там, и так далее. Что там есть новая элита политическая, Гайдар там, и другие, Чубайсы там, и прочее, что вот эти молодые люди хотят Россию, так сказать, сделать другом Запада там, и так далее, и Козырев там, и прочее, что вот эта новая элита, она... Я написал книгу, называется «Russia Transformed». Как бы Россия преображенная. И я говорил о том, что вот Россия движется в направлении вот нормального, демократического, рыночного там и прочее государства. Это еще только я видел тенденцию к этому, понимаете? У меня даже на обложке нарисован храм Христа Спасителя, который строится.
У меня такой вопрос. Это очень интересный период. Мы неоднократно говорили про перестройку и как все происходило, и закрытые механизмы осуществления вот той политики. Но люди, конечно, рассказывали о том, что здесь происходило. Вы находились как бы на другом конце света, но, скорее всего, кроме вот этих вот газет и журналов,
было
общение, да, было общение и с американскими аналитиками, экспертами. Можете ли вы сказать о той роли, которую Соединенные Штаты и те структуры, которые осуществляли руководство, какова их роль в перестройке? Потому что тут версии расходятся от нуля до ста, что называется, от того, что мы сами по себе все сделали, до того, что все, что здесь осуществлялось, координировалось с Америкой, с американской разведкой. Здесь жили сотрудники ЦРУ в конце 80-х,
да, да, да.
И ногой открывали двери, доселе закрытые для них организации, военные и прочие. И в 90-е то же самое все происходило. То есть происходил вывоз секретов совершенно спокойно. Никто их шпионами не называл, а называл друзьями.
Да. Я понял ваш вопрос. Это очень точный и правильный вопрос. Дело в том, что Рейган, он целенаправленно и очень основательно взялся за разрушение советского блока. Он назначил Кейси, директор ЦРУ, дал ему огромные полномочия, даже выделили помещение в Белом доме.
И деньги выделили, наверное,
огромные. Ну, естественно, огромные, да? Естественно. На систематический и целенаправленный разрушение советского блока, Советского Союза как такового. И там принимались очень широкий спектр действий. Там была и солидарность польская, там была и поддержка муджахедов в Афганистане, и там была манипуляция с ценами на нефть, которые
договорились
с Саудовской Аравией, и свели ее до 15 долларов за баррель нефти. Одно время даже до 8, понимаете. Там вот это все было направлено. И, конечно, работа с этими, с молодым, новым классом, так сказать, вот прозападно ориентированным. Да,
куда. А они приезжали, когда вы работали в Америку, вы с кем-то общались вот из этих вот
приезжали.
Их, капитанов перестройки.
Молодые, и на да. них и не только из России, русские, так сказать, но больше даже степени это были вот представители вот этих республик, так сказать, там.
И нацмены, как тогда говорили. Да.
Прибалтов, так сказать, Украины. Кстати, я хорошо помню, как приехал такой Кравцов, который, видимо, был раньше изначально Кравцов, вот, совершенно русский парень из Харькова, который мне говорил странные вещи, и там даже выступал, он говорил, что вот, мол, русские генетически не приспособлены, не созданы для рыночной экономики, что вот им нужна вот сильная рука там и так далее, планирование там и так далее. А вот другие вот народы, вот в частности прибалты, украинцы, они, значит, вот склонны к этим свободам, понимаете, вот наслаждаться этими свободами.
То есть евгенику он исповедовал, видимо.
Вот, понимаете, до такой степени. Да. Я над ним смеялся, я говорю, Это ты с каких пор ты стал таким украинцем? Из Кравцова превратился в это самое, Кравцива. У тебя что, генетика изменилась? Понимаете, они культивировали уже тогда, вот начало 90-х годов, понимаете, 90-й год, 91-й.
А вы тогда получили возможность приехать? Железный занавес открылся году 89-м, и с диссидентами, да, своими знакомыми вы общались, знаете, как-то, хоть по телефону, хоть там?
Вы знаете, с диссидентами, да, я приехал в 90-м году, потом в 91-м, и наблюдал за вот этим путчем, так сказать, с большим трепетом и так далее. Рождалась та Россия, которую я любил и хотел, понимаете, что вот демократия там и так далее, коммунистический режим пал, рухнул там и так далее. Я был счастлив видеть людей, которые пытались остановить эти танки, там, ложились под них и так далее. Я просто ликовал, что, понимаете, это происходит, и что Россия может стать вот демократической нормальной страной. Но с этими диссидентами, вы знаете, у меня не сложились никакие отношения. Почему? Потому что я любил Россию вот ту, вот, знаете, можно сказать, еще историческую, вековую, понимаете? И видел возвращение к ней. А они превратились в таких же критиканов этой новой России. И они критиковали и Ельцина, и потом и Путина. И я не мог этого понять, эту ненависть. Ну, подождите, это же другая страна. Одно дело Советский Союз, а другое дело Россия.
Простите, Дмитрий Федорович, они очень быстро в грантополучатели, грантососов, как говорят, превратились и получали деньги уже вот за эту критику. Может быть, она и соответствовала, эта критика, их внутренним установкам. Но, с другой стороны, одно дело критика где-то на кухне, а другое дело, когда ты на зарплате сидишь.
Вы знаете, я это вот сейчас понимаю, когда все источники доступны. Я
не
читаю,
все, но очень многие, во всяком случае.
Ну, по крайней мере, по интернету я могу читать, так сказать, их собственные выступления, их собственные интервью там, и так далее. Я тогда не мог понять этого же самого Буковского, например, или Ковалева, там, или Балонкина, с которыми я сидел в лагере. Ну, ребята, ну мы же добились свободы, да, вот у вас полная свобода. Вот у вас люди могут где угодно жить, выезжать, приезжать, высказываться там и так далее, ходить на демонстрации, основывать свои фирмы, компании. Что вам еще нужно? Что вы катите бочку-то на Россию? Они точно так же, этот Ковалев говорил, что «а мне все равно, какая тряпка висит, так сказать, над Кремлем». То есть, имея в виду, какой, советский флаг или там российский флаг. Как тебе все равно интересно? То есть я не мог этого понять. Для меня рождалась новая Россия. Я надеялся. И так оно и произошло, что Россия, вот сегодняшняя Россия, это то, о чем я тогда мечтал. И когда пришел Путин, конечно, я был просто счастлив, что Россия в очередной раз родила сильного, разумного, такого образованного человека, вождя, настоящего государственного деятеля. Они как будто не заметили, что одна тряпка сменила другую тряпку, что меня страшно возмущало.
А как вы ельцинский период воспринимали? Лихие 90-е, вот эти все разборки, когда открываешь газету, читаешь, кого там застрелили, кого подорвали, МК, там Коммерсант на последней странице, там прямо такая длинная криминальная колонка. То есть каждый день прям все это напоминало Чикаго, 30-й год. Вот вообще, как вы к этому персонажу относитесь?
Могу...
Ельцину Борису Николаевичу.
Я скажу совершенно определенно, что вот эта вот жажда свободы, отмена централизованного планирования, распределения всех, полного контроля над жизнью человека, с моей стороны, это было совершенно верно, совершенно правильно. Нельзя человека контролировать от того, где он родился, в какой квартире живет, где работает, где получает, какой паёк там и так далее, и так далее. Это полностью убивает всякую инициативу. Поэтому в этом смысле я был полный либертарианец. Но перейти от тоталитарной системы к вот такого цивилизованной демократии, где есть свои правила там, и законы, невозможно, не проходя через вот это вот, вот так я объяснял для себя, так невозможно пройти без вот какого-то анархического периода. И поэтому я смотрел на все эти ужасные 90-е годы.
Как на временное явление.
Как на неизбежное зло, которое должно потом сменить. Но так и произошло. когда пришел Путин, он начал, так сказать, приводить все это в какую-то систему, порядок, так сказать, выстраивать централизованную как вертикаль власти там, и так далее. Нормально, я считал, невозможно, не было такого прецедента, чтобы из полностью тоталитарной системы, где все контролируется, перейти к демократии, где множество свобод, возможностей и так далее, но есть определенные правила.
То есть лом системы не мог пройти легко, как дом ломают, да. Летят там куски бревен, летят там гвозди, кому-нибудь по башке могут попасть, и пыль, грязь,
ну,
и так далее.
Элементарно. Если у вас централизованного планирования и поставок, так сказать, продуктов, вещей там и прочее, и ценообразование вдруг исчезло, значит, естественно, те, которые более энергичные, более нахальные, более предприимчивые, там, организованные, как это преступность, например, они, конечно, получают большой шанс, понимаете?
И преференции.
Преференции, да. Естественно, поэтому разгул преступности, потому что у них собственные правила, собственные законы, убивают, устраняют. Ходорковский, вот это, я хорошо знал, так сказать, эту историю, потому что помогал тренировать его менеджеров уже потом.
Ходорковский.
Да. Поэтому то, что он там убивал, устранял этих и мэров городов там, и так далее, это мне было известно. Это было известно, там мы общались, так сказать, между собой, там это было понятно. Так что это было почти неизбежное зло, но оно должно было потом... И хорошо, слава богу, что пришел человек настолько умный, так сказать, и проницательный, что он подавил вначале там эти все... сепаратизм там, и так далее, потом вертикаль власти, это назначение губернаторов там, и так далее, привел это все в систему.
У меня такой вопрос про Гудзоновский институт. Как ваша жизнь складывалась там в 90-е годы? И важный мой вопрос. Ну, версии расходятся. Вот крушение Советского Союза такое обвальное, которое американцы, естественно, готовили, ну, для многих даже представителей элиты, это все было неожиданно. И они, конечно... очень боялись, что страна с ядерным оружием, с огромным потенциалом может превратиться в Сомали. Вот что говорили ваши коллеги, что говорили представители элиты, с кем вы тогда общались? Вы были вхожи, я так понимаю, со временем в какие-то очень серьезные кабинеты.
Ну, да? Я работал со многими выходцами из администрации президента Рейгана. А они в основном представляли, были так называемые неоконсерваторами.
Ястребы.
Да, это ястребы. Вот Америка, она лучшая, она доминирует, она должна, так сказать, весь мир изменить по своему образу и подобию, так сказать, и навязать вот эту американскую систему всему миру. Вот это философия неоконсерватизма. Когда я после путча здесь, в Москве, в 91-м году, написал статью, что, ну вот, смотрите, Ельцин хочет создать вот такую, и вот эти новые элиты, так сказать, молодая, они хотят построить государство примерно по такому же лекалу, как американская демократия. Что же вы, так сказать, не поможете ей, не дадите там кредитов там, и прочее, прочее? Дело в том, что они вначале помогали расколоться Советскому Союзу на множество, на 15 республик.
Работали на крушение Советской империи.
Ну да. Мое мнение было такое, что, ну ладно, если Россия избавится, так сказать, там, от среднеазиатских, там, от прибалтийских там, и так далее, то, может быть, ей даже лучше будет, понимаете, она, так сказать, пойдет без этого бремени, которое она кормила, подкармливала, понимаете.
О чем они все забыли сегодня, естественно.
Да,
что,
да,
что кстати. Строили заводы, строили там инфраструктуру.
Поэтому я не был за развал Советского Союза, но вот то, что вот эти вот государства периферийные, так сказать, в особенности прибалты там и прочее, что они отколются, думал, ну и бог с вами. Все равно Россия станет, я верил в это, что Россия станет на ноги, воспрянет, вот об этом книгу написал и так далее. Но неоконсерваторы считали, что они не доделали свою работу. И Буш-старший, например, даже приезжал в Киев и говорил, что вы, мол, тут слишком это самое, замахнулись на эту, на самостийность свою, это самое, боялся того, что возникнет целая куча ядерных держав, да, в том числе там и Украина, Казахстан там и прочее. И что это будет полный хаос. И он даже не очень хотел, чтобы вот эти... Ну, они потом нашли выход, и эти все ядерные силы были перевезены в Россию. Но самое главное, что неоконсерваторы чувствовали, что они как бы сделали основное дело, они развалили Советский Союз. Но и Россию можно было бы точно так же развалить. И поэтому они, например, культивировали даже каких-то Татарстан там и другие эти самые республики, Чечню, конечно, культивировали.
Националистов-диссидентов.
Да-да-да, националистические движения в этих уже, так сказать, автономных республиках. Я встречал у себя в институте, в Индианаполисе, в этом Гадсон-институте, я вам говорил про украинца, а я встречаю точно так же и представителя Татарстана, который, оказывается, имеет дипломатическое представительство в Вашингтоне.
И у меня совершенно нелегитимное, скажем.
Но, тем не менее, есть, я вообще, так сказать, одурел, говорю, это что, у вас есть тут свои дипломаты, дипломатические отношения? То есть, понимаете, они уже на волне, так сказать, развала, они уже думали о развале, дальнейшем развале уже России, Российской Федерации.
С кем из чиновников вы тогда общались? Что они вот думали? Насколько вот та элита была, может быть, более вменяема, чем сегодняшняя? Хотя часть этой элиты, она вот из того времени, собственно, она как-то трансформировалась, ну, были молодыми людьми когда-то, а сейчас уже там людям за 70. Но вот что они, может быть, говорили в частных беседах, или, может, писали модно статьи какие-то публиковать в «Нью-Йорк Таймс» и так далее, в других изданиях, на вот тему, какую судьбу они предполагали для нас. Ну, меня в большей степени, наверное, наших радиослушателей интересует именно этот вопрос. Потому что сегодня, то, что мы наблюдаем сегодня, это как бы отложенный конфликт. Та политика, которую Запад занял, это вот попытка, может быть, разобраться военным путем и решить те проблемы, которые 30 лет назад уже они были, но их отложили.
Понимаете, настроение в американской элите было, что вот им так легко, удивительно легко удалось развалить вначале Варшавский блок. Мы же помним, что в 89-м году и Германия, и Польша там, и так далее, и Румыния, расстрел этого Чаушеску там, и так далее. Все это мгновенно произошло, знаете, как в сказке, вдруг эти отвалились все эти союзные государства.
Как лавина вот
да.
С гор, да?
Потом следующая волна смотрит, тут раскалывается на Украину, на Прибалтику там, и так далее. То есть уже, так сказать, вот эти вот республики откалываются. Ну, казалось бы, технология работы. Вот эти элиты, они легко покупаются, они легко контролируются, им немногое надо даже для того, чтобы замутить воду, так сказать, и отколоться от
Советского. То есть колониальные состояния приятно за какую-то толику свобод, которых не было в тоталитарном Советском Союзе. Вот
да,
за чечевичную
да.
похлебку.
Ну как чечевичную похлебку? Вот республика Казахстан, так сказать, все равно, так сказать, они считают, там есть Россия, давит, так сказать, она там все контролирует. Коммунистическая власть – это цемент, который все это самое сдерживает, понимаете? А вот как только вы этот цемент, так сказать, убираете, начинается центробежная сила, потому что каждый там секретарь Компартии Республики, он хочет стать президентом, он хочет иметь офис, дипломатические посольства в Вашингтоне, он хочет иметь представительство в Организации Объединенных Наций. Инстинкт вот это вот настолько сильный, что у него будет власть, слава и деньги, понимаете, что они...
И не скрываться, и не скрывать свои доходы, да. Что важный очень момент был.
Да.
Потому что деньги у них уже были у многих в 80-е годы, полученные не очень, так сказать, как бы официальным
легально,
путем,
да.
Не очень
да.
Легальным, но они хотели это все натурализовать.
Да, а тут все становится легально, все нормально, так сказать, мировая практика, понимаете, или накапливай сколько можешь.
Дмитрий Федорович, вот в завершении разговора, я думаю, что мы все не успели сегодня сказать, и я предлагаю вам спустя какое-то время встретиться, записать еще третью беседу, но все-таки вы вернулись, вы приехали в 98-м году в
уже
новую
в Россию,
Новую да. Россию. Насколько это было легко, что вас подтолкнуло, если можно коротко просто скажите.
Суть здесь очень простая. Когда после 91-го года Россия стала развиваться в этом направлении, которое, я считаю, вот сейчас мы можем видеть, это именно та Россия стала, о которой я мечтал, Запад как бы этого не заметил. Для него Россия осталась вот прежним злом, так сказать, это и врагом там и так далее. А я написал статью, что вот Россия... И они на меня набросили, что, мол, Россия была, есть и будет врагом. О чем ты говоришь? Какие тут, значит, нормальные отношения там и так далее. они хотели, так сказать, меня подталкивала вся эта ситуация, чтобы я теперь точно так же выступал против России, против Путина, против Ельцина, против этого нового режима, демократии и так далее, и так далее. И точно так же его поливал, как все, почти все вот эти бывшие правозащитники. Но это полностью противоречило моей философии. И поэтому я решил, что я не буду воевать с Россией. Я не буду принимать в этом участие. Работу меня сразу же лишили. И я приехал в Россию, потому что у меня появилась возможность там возглавить бизнес-школу, так сказать, и воспитывать новое поколение предпринимателей в России и так далее. То есть помогать России становиться более цивилизованной, культурной, капиталистической страной, потому что вот эти 90-е годы действительно было ужасно. И я работал в бизнес-школе, воспитывал новое поколение этих бизнесменов, ну, так сказать, цивилизованных людей, понимаете? Поэтому там мне работа кончилась, а здесь у меня открылись большие возможности, и я вернулся.
Я думаю, мы продолжим наш разговор. Сегодня мы практически не затронули тему вот этих вот всех ядерной системы США и то, что у нас происходит, вот это вот противостояние. Это, конечно, очень многих людей пугает, возможность неожиданного возникновения ядерного конфликта, чем это может завершиться для мира. ТЯО, тактическое ядерное оружие, которое многими даже военными считается, что это ничего страшного в себе не несет. На самом деле, мне кажется, что стоит только вот этот вот ящик Пандоры, что называется, открыть, и все пойдет по нарастающей, и мир будет обречен гибели и уничтожению. Поэтому вот про сегодняшний день США и какие-то мысли хотелось ваши тоже, чтобы вы их озвучили. Вы аналитик, занимаетесь аналитикой и сегодняшних процессов, которые происходят и в геополитике, и в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. И мы этому посвятим отдельную беседу. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был Дмитрий Михеев. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark, I've had my fill, my share of
losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself,